Мы продолжаем цикл наших бесед о Наамахии. Мы говорим о греческой цивилизации, которой были посвящены и две предыдущие беседы. Сегодня мы, наконец-то, перейдем к Древней Греции. То, о чем мы говорили раньше, мы говорили о протоистории, о додревней Греции, о тех эпохах, где складывалась базовая структура греческой цивилизации в Восточном Средиземноморье, а сейчас уже ближе к тому, к той Греции, которая более-менее нам известна. Эта Греция называется Древней Грецией и делится на две части. На так называемый архаический период с 800-х годов до Рождества Христова по 500-е годы до Рождества Христова и классическая Греция с 500-х годов до Рождества Христова до 323 года, то есть до Александра Македонского. Это вот входит в понятие древняя Греция. Многие правильно говорят, что архаический период совсем к этому не подходит, потому что архаика предполагает изначальность, а это далеко не изначальная Греция. Это Греция, которая основывается уже на фундаментальных диалектических движениях логосов, которые мы в целом рассмотрели, связанных с приходом первых индоевропейцев, потом с неким слиянием или сращиванием иолийцев, ионийцев и ахейцев с догреческой культурой, потом дарийские завоевания, которые опять упрощают, возвращают, смещают баланс в сторону изначальной индоевропейской патриархальности, потом формирование пантеона богов и мифов, которые могут быть прочитаны с позиции полярных логосов. И мы завершили фигурой Диониса, в которой мы можем видеть синтез именно греческой цивилизации. Фридрих Георг Юнгер сказал потрясающую фразу однажды. «Жизнь без Диониса – это не жизнь». Вот это, на мой взгляд, суть Греции. Вот если мы хотим понять, что такое Греция, надо понять значение Диониса для этой цивилизации, для этой культуры. И, соответственно, тоже вот вопрос, который мне задавали, складывается впечатление, что Дионис возникает, как образ Диониса, бога Диониса возникает, или, как сам греки говорили, приходит, потому что Дионис пришел в Грецию. Действительно, нечто историческое есть в фигуре этого бога, по крайней мере, у греков, и можно представить себе, что это некоторый продукт взаимодействия логоса Аполлона, логоса Кибелы. В каком-то смысле в Греции это выглядит почти так. И у Бахофена, и у сами греки говорили о приходе Диониса, поэтому Диониса встречали, процессии Диониса были связаны как раз с теми тоже уникальными вещами, с кораблями на колесах. То есть это такое землеплавание было. То есть это были корабли, но плыли они не по морю, они плыли по земле, и земля становилась морем. Вот это землеплавание, плавание по земле, геонавтика, вот это специфическое чудо Диониса, который растворяет твердость земли и все, к чему он прикасается, все превращает в чудесное состояние. Кажется, что это исторический момент. Но с другой стороны, когда мы говорим о логосе Диониса, надо иметь в виду, именно о логосе Диониса, а не просто фигуре Диониса, надо иметь в виду совершенную автономность этого логоса, что Дионису для того, чтобы быть как логосу, не нужно аполлонического и кибелического. Он не нечто среднее. Он просто развертывает весь мир и вверх, и низ из своего собственного сердца. То есть это бог середины, который предшествует тому, что есть над ним и под ним. То есть вот с точки зрения именно в этом логос Диониса. Это не просто сочетание и наложение логоса двух других логосов. Это логос сам по себе. И в греческой культуре, да, можно сказать, что он приходит или возникает. Но, с другой стороны, он настолько автономен, что Он настолько снимает проблему времени и предшествования, проблему любой топологии, в Дионисе всегда все переворачивается, верх становится низом, низ верхом, прошлое будущим. И вот его игра с другими полюсами, она свидетельствует о его собственной автономности. Поэтому к логосу Диониса надо относиться очень деликатно. То есть, да, за него ведется, за фигуру Диониса ведется борьба, да, Дионис находится между логосом Аполлона и логосом Кибелу, но сам он так не считает. То есть он не считает себя следствием, он считает себя причиной или вершиной, или единственным, кто есть. Это тоже очень важный момент, который следует учитывать. Так вот, архаический период с 800 года до Рождества Христова, он обычно связывается с Гомером и Гесиодом. Ничего себе архаика, такие изысканные философские, исторические, интеллектуальные и поэтические произведения. Какая рифма, какие сравнения. То есть это... Но да, это культура начала, но это высшая культура. То есть вот в каком-то смысле то, что мы идем от Гомера, это не значит, что мы идем к чему-то большему, чем Гомер. Вот скорее история – это некоторое умаление Гомера. То есть и именно поэтому на Гомере строились до XX века в основном все образовательные и культурные программы. То есть изучение культуры – это начинается с изучения Гомера и заканчивается Гомером. Но для того, чтобы знать Гомера, надо знать греческий. Для того, чтобы его понимать, надо знать греческую мифологию. Так постепенно изучение Одиссеи, Илиады и гомеровских гимнов и делает человека полноценным. То есть Гомер – это абсолютное все не только греков, а и всей европейской культуры, всей русской культуры. Всей русской культуры, потому что мы греки, мы все взяли, даже письменно взяли у греков, у византийцев. Мы их продолжатели. И не знать Гомера, не понимать его, не изучать его, но это значит просто плевать самих в себя. То есть это невежественные какие-то полуживотные, настоящие варвары. Вот кто архаики. Мы, не знающие Гомера, вот мы архаики. А он и есть культура, Гомер. Но вот поэтому у многих бросается в глаза, что называть этот период архаическим до 500 года, с 800 по 500, просто в этом есть какое-то недоразумение. Все греки тогда знали Гомера эти 300 лет. Было множество подражателей, они соревновались друг с другом, кто лучше его прочитает до 500 года и после. То есть различие между... Вот этой частью и классической частью, конечно, было в греческой истории, но и эта древняя часть, древняя Греция, гомеро-гесиодовская, это уже топ, такой высший уровень культуры. И в каком-то смысле все остальное – это отголосок, можно и так посмотреть. Так вот, здесь следует обратить внимание, что, конечно, содержание гомеровских «Илиады», «Одиссеи» – это огромное и самое древнее известное нам свод знаний, огромный свод знаний, посвященный мифологии, истории греков, которые можно изучать многократно, и также дается очень важное вот с точки зрения понимания религии богов. Ведь когда присутствие описывает в бою ахейцев и троянцев, Гомер описывает, как является, например, Афина, чтобы удержать Ахилла от удара, или как гневно движется на Олимп оскорбленный Аполлон непочтением, это и закладывает некие фундаментальные представления о том, кто такие боги греков, каковы они, как они себя ведут, как они относятся к людям, к миру, друг к другу. И что очень важно и в «Одиссее», но особенно в «Илиаде», это некоторое двойная структура мироздания, что все, что происходит с людьми, или, по крайней мере, все, что происходит с настоящими людьми, все переплетено с судьбой богов. Это идея рока, причем идея рока не как его стали понимать позднее, а идея рока как то, что предречено, На самом деле нам кажется, что ой, рок, он что-то роковое несет в себе, что-то такое предназначено. На самом деле рок – это избранничество. Если вам суждено умереть, вы не просто умираете, как комар. Вот на комара или на мышь никакой рок не распространяется. Здесь механическая последовательность – родился и умер, там, женился и произвел потомство. Это не рок, это механическое повторение совершенно незначимых, ничтожных существ. Рок надо заслужить. И вот герои Гомера, они заслуживают свои страдания, они заслуживают свою боль, они заслуживают свои пытки, каждый по-своему. И рок становится некой дланью богов, которые они протягивают избранным. Они помечают их этим роком. Рок – это ведь и у греков, и вот в русское слово «рок» – это речь, это то, что было сказано, фатум – то же самое. А у латинян – это предсказание. Если о каком-то человеке предсказано, что он покончит, закончит свою жизнь в страдании, это человек избранный, потому что о нем уже сказано что-то. Потому что большинство людей о них не сказано. Они как вот такой вот никто просто, некий комбикорм. Поэтому на самом деле рок – это избранничество человека для чего-то большего, чем человек. И поэтому все действие Гомера происходит на двух уровнях. Там судьба богов переплетена с судьбой людей. И именно полнота этого мира и составляет греческую вселенную. То есть, чему учит Илиада? Тому, что в мире есть еще одно измерение, которое для обычных людей, людей не героев, людей не вызванных для бытия в истории полноценного, скрыто. И лишь Кассандра, или особенно внимательные участники похода ахейцев на Трою, лишь они видят то, что на самом деле происходит. Они видят, кто является истинной причиной, и какой бог отвечает за пожар в Трое, или гибель Гектора, или Патрокла. То есть мир полон божественного присутствия, но это божественное присутствие проявляет себя в исключительных героических ситуациях. И люди, которые принимают в этих событиях участие, они тоже связаны с богами своими судьбами. Они либо полубоги, то есть их, они рождены либо от человеческого родителя и божественного, либо они избраны, либо они потомки этих полубогов. И вот о них Илиада, о них Греция, о них мир. То есть здесь есть как элемент, специфический элемент сверхчеловеческой или героической антропологии греков. То есть для того, чтобы по-настоящему быть человеком, надо быть немного богом. Если человек только человек и совсем не бог, то он и не человек, то он на самом деле мусор. Ну, просто там, баран. Барану тоже никаких вопросов нет. Но человек, который совсем не бог, и который совсем к божеству не имеет никакого отношения, этот человек не попадает ни в какие реестры. О нем никто ничего не провозглашает, нет никакого рока, о нем никто не прорекает. О нем просто забыли. Боги о нем ничего не знают. Боги знают только о полубогах. Боги знают о героях. И иногда боги бесстрастные плачут о судьбе героев. Представляете, какая интимная органическая связь богов Гомера и людей Гомера в этом, что иногда даже в одной из таких версий, так, древних представлений о том, что души героев – это слезы богов. И поэтому в них есть горечь, поэтому в них есть трудности и страдания, которые люди проживают. Это и есть признак того, что они призваны к чему-то другому. Потому что самое такое комфортно чувствующее себя существо – это наименее человеческое из всех, наименее героическое. Страдания греки и большие грехи, большие преступления, большие пытки и муки, большая несправедливость, большая и большая дружба, вот то, что называется, мы называем страстями, все это путь человека, гомеровского человека, к его божественному предназначению. Чаще всего люди оступаются на этом пути, чаще всего их страдания оказываются бесцельными и никчемными. И это прекрасно тоже, потому что если они чувствуют себя если чувствуют себя абсолютно нездешними существами, заключенными в этот телесный мир, значит, это и есть свидетельство их божественности. Через страдания человек становится самим собой, то есть становится на пути к божеству. Вот это фундаментальная мысль Гомера, которая позволяет пантеон и мифологию греческих богов оживить. И в поэме «Илиада» и «Одиссей» боги начинают, особенно «Илиада» и «Одиссея», они начинают оживать. И тут мы понимаем не только рассказ о богах, который можно извлечь из других источников, мы сталкиваемся с их присутствием. Как это делали греки? И интересно, что на протяжении всех 2000 лет христианской традиции образование в христианских обществах, европейских, греческих, латинских, русских, шло на основании Гомера. Когда мы хотим понять мораль, когда мы хотим понять сущность человека, мы обращались к Гомеру. И только дальше уже христианская культура говорила о более высоких и более возвышенных, еще более возвышенных уровнях этой морали. Но без Гомера европейская мораль, европейская антропология, европейская культура просто несостоятельна. Без Гомера не было ничего, поэтому вы передавали 2000 лет еще, то есть уже в христианскую эпоху, как основу представления о бытии, о благочестии и первичное, еще дохристианское представление о том, что такое божество, которое уже в образе Геракла, например, который сжигается на жертвенном огне и восходит на Олимп. Человек-герой, который полубог, совершив все подвиги, он восходит на Олимп. Его многие в Средневековье считали прообразом самого Христа. То есть вот что важно, что Гомер – это некоторое сосредоточение метафизической истины о сути людей и богов, о сути мира. И опыт – и та простота, та легкость, которую Гомер описывает в присутствии богов, и свидетельствует однозначно о том, что знает, о чем он говорит. Это не просто, это не фантазия, это даже не видение, это опыт. Он передает опыт богов. И вот религия в своих корнях, в своих европейских, если угодно, корнях, есть и другие веды религии, что не могу сказать, начинается с Гомера. И философия начинается, и этика начинается, и представление о человеке, и антропология начинается с Гомера, и поэзия, безусловно, начинается с Гомера. Поэтому Гомер – это не просто один из поэтов. Вот для греков он был всем. Просто очень многие писали подражание Гомеру, многие тексты фигурируют как тексты Гомера. Возможно, гимны, неизвестные гимны Гомера не ему полежат, а может быть, ему там разные споры ведутся. Но в любом случае, это было некоторое, в каком-то смысле, священное писание, аналогичное Махабхарате у индусов или пророческих книг царя Давида в Ветхом Завете. Для греков это было просто священное писание, в полном смысле мысли слова. Это повествование о богах, о людях, о судьбах мира и о конце героического века, который завершается как раз по Гомеру с взятием Трои. Здесь мы видим как раз героическую религию, религию глубоко индоевропейскую, потому что главной целью жизни грека является доблесть. Доблесть, кудос, слава, и выше этого ничего нет. И каждый хочет славы, и каждый готов за эту славу отдать все, что угодно. Типично воинское начало, но воинское уже – это теология воинского начала, это не арес, это все божества участвуют в этой славе или бесславии воина. То есть все привлечены, вся теология замыкается на этом славном подвиге, и ошибки, преступления, роковые обманы, в которые, или ловушки, в которые падают герои, это тоже результат развертывания колоссального послания. То есть мир Гомера – это послание человеку, самому человеку бытием, то есть сквозь эти образы, сквозь эти образцы, через эти парадигмы героев Гомера говорит само бытие, и, собственно, грек становился греком благодаря Гомеру, потому что Гомера передавали, учили детей с детства, и фактически всякий более-менее греческий грек, уважающий себя и уважаемый другими, он должен был знать Гомера, он должен был его понимать, он должен его был комментировать, а многие знали его наизусть. Вот это огромная роль, которую сыграл в этот ранний, еще доклассический период Гомер, и фактически классический период уже, когда появляется философия, появляется театр, это развертывание Гомера в каком-то смысле, это его некоторая рационализация даже, но в сжатом виде все было в Гомере. И другой источник – это Гесиод в его «Космогонии» и в его «Труды и дни», в его поэме. Интересно, что «Космогония» Гесиода, которая тоже, из которой мы узнаем многие вещи о греческой религии древней, с еще более ранней религией, потому что Гесиод ее не придумывает, естественно, он передает те мифы, те знания, которые были раньше. А вот организована теогония Гесиода в значительной степени исходя из, как ни странно, хтонического начала. В начале ночь, в начале хаос, в начале тьма, и потом только появляются боги порядка. Это тоже интересно, что на самом деле благодаря тому, что это самый древний и самый уважаемый, самый авторитетный источник, нам кажется, что греческая мифология так и начиналась. Начиналась с ночи, начиналась с хаоса, то есть с женского начала в каком-то смысле. Но мы уже знаем, что это лишь одна из версий прочтения этой мифологии. И вот здесь можно обратить внимание на такого одного философа досократика, Ферикид, у которого от него очень мало фрагментов осталось от Ферикида, но у него очень есть альтернативная космогония. Она не так развернута, как и гораздо позднее, чем Гесиод, но на самом деле это сам факт Ферикида и оставшихся от него фрагментов показывает, что существовала и другая теогония, где вечный Зас или Зевс, по Ферикиду Ферикид называет Зевса Зас, существовал всегда на небе, существовала хтония, женское начало внизу, и между ними существовал, между Засом и хтонией существовал Крон, как некое время, именно Хронос, Крон-Хронос, игра слов, потому что греческое имя бога Кронос не совпадает с словом «время». Просто, но по созвучию они сближались и отождествлялись. Так вот, в этой версии бог-отец Зас был всегда, земля Хтония, его невеста, тоже была всегда, и он никогда из земли, из тьмы, из хаоса не возникал, а между ними существовал временной хаос, очень важный момент, и вот этот хаос потом был заполнен космосом. Если мы внимательно посмотрим на этимологию слова «хаос», означал хаос, означал этот термин «зияние», то, что мы называем зевание. То есть как открытие челюсти. Верхняя челюсть – это небо, отсюда небо, русское слово. Нижняя челюсть – это земля. И то, что между ними, когда пасть открывается, между ними как раз хаос, то есть пустота. Когда челюсть закрыта, мы не знаем, что между небом и землей. Когда она открыта, мы знаем, что там ничего нет. И вот это зияние, это бездна, которая открывается между небом и землей, когда они расстаются друг с другом, когда они удаляются друг от друга. Вот изначальное значение у греков хаос. И когда он возникает, на этом пустом месте возникает эрос. Это уже мы читаем у Гесиода. Но вот это очень интересно, что хаос возникает не из ночи и не из тьмы, а именно он возникает между вечным небом и вечной землей. То есть между И вот такое представление о вечном небе, которое было всегда, а до него ничего никогда не было, и он, и это вечное небо есть мужское начало, это прочтение другой Теогонии, не гесиодовской. Дальше они накладываются в каком-то смысле, но несмотря на то, что мы знаем только позднюю версию Ферикида о вечном Засе, тем не менее, конечно, естественно предположить, исходя из того, что мы знаем о индоевропейских культурах вообще и о трактовке, вот этой патриархальной трактовке греческой мифологии в частности, конечно, можно сказать, что Ферикид передает какие-то предания, которые до нас просто в более ранней версии не дошли. Иными словами, надо быть осторожным с Гесиодом. Потому что Гесиод – это частично трактовка греческой Теогонии именно с точки зрения, с элементами, по крайней мере, логоса Кибелы. Соответственно, в этот период, как раз в период, то, что называется архаическим, ну, как раз так принято называть, я тоже буду использовать этот термин, который мне очень не нравится, то есть периодом с 800 по 500 года до Рождества Христова, складываются некоторые архитектурные особенности Древней Греции в древнегреческом стиле, которые очень наглядно видно в колоннах. А вот архитекторы или кто занимался историей искусств прекрасно знают, что это на этой схеме изображено. Это дорическая корона и ионическая корона. Обратите внимание, дорический или дорический ордер и ионический ордер. Ордер – это как порядок просто. Вот на самом деле нет ничего более правильного и глубокого, чем эта дуальность. То есть дорическая колонна означает один полюс вот этой вот древней культуры, а ионический – другой. И вот ионический полюс, как раз ионический ордер, он соответствует, и они в Анатолии, на побережье Малой Азии, и, собственно говоря, там, где находилось сам главное святилище Посейдона, в принципе, это некоторый дуализм двух полюсов, но теперь уже в культуре и в архитектуре, о которых мы говорили. У Витрувия, классического автора, который размышлял об архитектуре, очень точно и очень правильно говорится. Если мы посмотрим на дорический ордер, на колонну, мы увидим структуру мужского тела, упрощенно данного. А если мы посмотрим на ионический ордер, то мы увидим женскую фигуру, и мы все в основном в так называемых волютах, вот в этих вот завитках, спиральках, которые на вершине колонны находятся. И, собственно, под абакой, эта верхняя часть колонны, соответственно, вот это различие, небольшое различие в структуре колонны означает абсолютно два подхода – патриархальный и матриархальный. Дорийский – мы уже видели, что дорический орден назван не случайно, это спартанский, наиболее индоевропейский, наиболее патриархальный, и ионический ордер, который представляет собой матриархальную версию. Если внимательно смотреть на эти различия, именно Витрувий увидел сущность в этих ордерах, что один ордер – это прочтение греческой культуры по патриархальной оси, а другое – по матриархальной. И вот здесь валюты, вот эти спирали, они, как бы сказать, и женские волосы, и мягкость, и саму сущность женской природы, которая представляет собой лабиринт и спираль, сводящуюся к центру, где спрятана вот эта великая масса. Этим двум ордерам соответствуют тоже скульптуры того периода, которые назывались корос, курос и кора, то есть юноша и девушка приблизительно. При этом обратите внимание на архаическую улыбку. Вот это называется архаическая улыбка у куроса, у юноши. Она, с одной стороны, как и этрусская улыбка, он улыбается, и он бесстрастен при этом. Глаза у него не улыбаются, и другие, только губы. И вот эта улыбка означает полноту. Интересно, что вот Гидар Джамаль, мой очень хороший друг, он в свое время обратил внимание на то, когда он говорит, что вот если мы обсуждали какого-то из наших знакомых, азербайджанца, он сам был азербайджанец, он говорит, вот, а сам Джамаль был беком из Шуши, из карабахским, из потомственным карабахским беком. Он говорит, знаешь, как надо происхождение азербайджанца определять? По улыбке. Люди высших каст, они всегда улыбаются. А вот если у него угрюмое лицо, такое вот какое-то грустное, это, скорее всего, дихканин, крестьянин. Вот улыбка должна быть ритуальной. А улыбка должна быть не от того, что весело или доброжелательно, а просто это символ полноты. То, что потом у Платона называется как порус. Порус – это носитель полноты. То есть мужское начало полно, дорическое начало самодостаточно улыбается, потому что ему плевать на все просто. И не потому, что он добрый и открыт. Наоборот, он самодостаточен. И вот улыбка – это значит, что у него нет недостатка. В то время, когда опущенные вниз губы, такое тяжелое положение, необходимость зарабатывать хлеб насущный, она характеризует таких как бы низшие касты, которые не рассматриваются. Им не ставят скульптуру, они не становятся курусами. Еще интересно, что левая нога движется вперед, и вот это движение без движения – классическая фигура Куроса как скульптуры дорического толка. А Кура – это так изображались классические девушки, женщины. И обратите внимание на то, что юноша обнаженный, а девушка нет. Это тоже в этом древнем архаическом периоде это отличительная черта греческого стиля, потому что красивым в дорийском понимании является мужское тело, а женское тело, потому что оно и есть образ, оно и есть бытие. Женское тело некрасиво, заведомо, и поэтому оно должно быть скрыто. Поэтому обнаженных женщин не изображали не из стыдливости, а из брезгливости. Просто они считали, что обнаженные женщины некрасивы, греки, а становятся они красивыми, когда их украсить. То есть одеть в платье, одеть в вуаль. И интересно, что тот же самый Ферикит, у которого философ досократик, у которого мы встречаем вот эти очень много архаических элементов, он описывает таким образом брак Заса, то есть Зевса и Хтонии. Он говорит, что брак начался с того, что Зевс дал ей подарок. И этим подарком была вуаль. Он закрыл Хтонию, закрыл ее безобразие, и она перестала быть безобразной и получила другое имя – Гея. Она называлась Хтонией до брака, и она была чудовищна. Когда она получила пеплос, то есть вот одежду свою, она стала приемлемой, она стала, перешла из состояния какого-то ужаса примордиального в невесту, в статус невесты. И вот это тоже очень тонкий момент, что женское начало – оно само по себе принимается в ордер, в дорический ордер, будучи украшенным. Отсюда древнейший обряд фаты – сокрытие лица, вообще вуали, платка, символизм завесы, который скрывает природной женщины. Потому что, скрывая природность женщины, эта природность чудовищно не по эстетическим соображениям, а по метафизическим соображениям. Это форма превращения Кибелы в Деметру, это ее сокрытие, это ее включение в цивилизацию. Женщина становится частью греческого ордера, порядка, дорического порядка, будучи украшенной, будучи возделанной, как не как дикая земля, будучи вспаханной, тогда она превращается в элемент порядка, она изымается из хаоса и возводится в статус человека. Вот это тоже очень интересный момент, который фактически в фигурах Куроса и Коры мы видим в значительной мере синоним дорического и ионического ордера, который точно соответствует тому дуализму, о котором мы говорили. Но теперь уже речь идет о прочтении о прочтении этого, этого символизма этих двух полюсов в культуре, когда дорический строй утвердился, когда мифология, эстетика, стиль, архитектура приобрели развитый характер, и тот же самый, само богословие, сама теология, в частности, в случае Гесиода, приобретает характер вот такого прочтения именно с ионической стороны. То есть сам Гесиод в значительной мере можно его считать в целом ионическим теологом, в то время, когда Гомер является, безусловно, дорическим поэтом. Здесь мы постепенно подошли к второй части Древней Греции, которая называется классическим периодом. Я бы хотел обратить ваше внимание на фигуру Ферикида, которую обычно пролистывают, то есть говорят, ну да, был такой вот Ферикид, был досократик, от него осталось 3-4 высказывания, но на самом деле он является свидетелем того, что еще в очень древние, в ранние времена существовали философско-теологические структуры, которые давали строго патриархальный дорический настрой именно в толковании мифов, в толковании религии. И с этой традицией, которая восходит к Ферикиду, мы еще столкнемся, когда будем говорить о классическом расцвете греческой философии. На этом я хотел бы эту часть завершить, и я готов ответить на ваши вопросы.
Да, здравствуйте, спасибо большое за лекцию. Мне вот интересно, как соотносится ваша система трех логосов с философией или, скорее, системой Дюрана, с его понятием имажинера? Спасибо.
Это отличный вопрос. Действительно, я сам постепенно, вот работая на одномахии, стал замечать все больше и больше соответствий с классификацией Жильбера Дюрана. Жильбер Дюран – это французский социолог, антрополог, напомню, который разработал систему имажинера, то есть воображаемого. Это целая история, делал много раз лекции на эту тему. Но три режима Жильбер Дюран выделяет в имажинере. Это диурн, дневной режим, мистический ноктюрн, ночной режим и драматический ноктюрн, такой промежуточный. Вот действительно, вы совершенно верно заметили, что трем логосам, если применять эти три метафизических начала к психологическому, что ли, уровню человеческого восприятия, с точки зрения Дюрана, это не восприятие мира, а это формирование мира, что человек есть воображение по Дюрану, и поэтому все, что, с чем он имеет дело, он воображает, то есть все воображаемо. Но это мало сказать, что все воображаемое по Дюрану по трем осям, что можно воображать как в режиме диурна, дневном режиме. Это действительно напоминает логос Аполлона, это четкое, ясное различие, это да, нет, это свет, тьма, это вертикаль, это очень дюрнический подход по Дюрану. Мистический ноктюрн, как режим воображения имажинера у Дюрана, очень похож на логос Кибелы, это наоборот переход на сторону смерти, тьмы, такая радикальная эвфемизация, а драматический ноктюрн напоминает логос Диониса. Вот это соответствие действительно есть. Другое дело, вот отличие здесь заключается в том, что под логосами я понимаю очень фундаментальные метафизические вещи. В то время, когда под режимами имажинера у Дюрана понимаются, ну, может быть, более скромные, то есть те формы, как человек конструирует мир. Это тоже очень фундаментально. Но все же это редукция к антропологии. В то время, когда логосы, в моем представлении, они предшествуют антропологии, потому что они одновременно включают в себя, скажем, и природное, и божественное, и метафизическое измерение. И антропологическое тоже, безусловно. И там, где вот логос соприкасается с антропологией, например, в форме дюрановской модели, здесь это соответствие действительно возникает. Но представление о а логоса гораздо шире и фундаментальнее, и онтологически первичнее, нежели имажинер. Но сама идея, вот обратите внимание, сама идея рассмотреть все формы мира, отталкиваясь от имажинера, в этом есть что-то очень дионисийское. То есть вот сам Дюран говорит, что имажинер находится не... Это не субъект, а это то, что между объектом и субъектом. Он говорит, это траект. И поэтому он называет антропологическим траектом имажинер. Траект. Не субъект – это внутри, объект – это перед, а траект – это между. Это как хайдеггерский дизайн, который находится in between, между. И вот поэтому я думаю, что в качестве примера такой дионисийской антропологии, именно как промежуточный, как траект, траект Дюрана очень точно хорошо соответствует всему, потому что все-таки дионисическое начало уверено в том, что оно имеет дело с действительностью. В этом и есть с логикой, с действительностью. Она не может представить себе, что это просто параноидальное такое отклонение собственного сознания. И точно так же, что мистический ноктюрн действительно материалистичен и считает, что материя есть, и лишь дионисийское начало и то, и другое в человеке способно интерпретировать, что это две галлюцинации, только направленные в разных направлениях. Одна шизоидная, когда человек переходит на сторону того, чего нет, на сторону ничто, и начинает считать то, чего нет, тем, что есть, или наоборот, когда он начинает биться с самим собой, расщепляя в режиме диурна, будучи несогласны своей темной стороне и нанося удар по самому по себе. Это так считает Дионис. То есть, если дальше продлить вот уже интерпретацию самого Дюрана и его имажинера, то можно сказать, что он скорее сам выступает на стороне дионисийского логоса. Хотя он думал об этих парадигмах Дюрана, он считал, что он выступает от имени логоса Гермеса, который проникает и вверх, и вниз, и в божественные миры, и в подземные миры. А Диониса он интерпретировал все-таки ближе к нитшанскому ключу, как оппозицию Диурну или Аполлону. Вообще очень интересное замечание. Благодарю.